Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Он вытащил Россию из-под обломков Советского Союза, наполнил прилавки. Ну что же еще хотеть от человека? От одного. При советской власти не было внутренней политики вообще. У нас сейчас ее почти что нет. Вот когда появляются какие-то протесты, вот это проявление внутренней политики, конечно же. То есть все виноваты, а сядешь ты.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, здравствуйте. Давайте, Николай Карлович, поговорим. Вот мы как-то с вами беседовали на тему внешней политики. Почему не поговорить про внутреннюю политику? Вот какой была внутренняя политика при Ельцине? Вспомните, пожалуйста.
Внутренняя политика при Борисе Николаевиче Ельцине. Ну, какая она была, понимаете? Это была внутренняя политика страны, которая образовалась на обломках Советского Союза, которой сначала нужно было выжить, не рухнуть в гражданскую войну.
Мы ранний период берем.
Рубеж 90-х годов.
Тогда с Горбачева было начинать.
Ну да.
Значит, ну ладно, по Ельцину.
Нужно было выжить. Понимаете, если говорить о Ельцине, о внутренней политике, что ему удалось сделать? Ему удалось, во-первых, избежать гражданской войны, и, во-вторых, то, что у нас есть сейчас хорошего, у нас не так его много, но есть. Это частное предпринимательство и полные прилавки. Со студентами работаю. Студенты, 20 лет ребятам, значит, они родились 20 лет назад уже при Путине. Они не могут себе представить пустых прилавков. Как это так? Что значит нет мяса? Как в магазине может не быть мяса? Значит, идите в соседний магазин. Значит, вот не могут. А это было. Ведь фактически развал Советского Союза, бунт, так сказать, против коммунистов, а он имел место. Сейчас даже сложно поверить в то, что когда там, скажем, выбирали Верховный Совет СССР в последние годы существования Советского Союза, принадлежность к каким-то аппаратным структурам Компартии, она выбивала человека сразу из рядов претендентов на депутатство. То есть стоило там узнать, что человек там член райкома, обкома, все, мимо. Ненавидели, презирали, довели страну до ручки. Вообще бунт против КПСС, это был бунт пустых прилавков, на самом деле. Какая там Америка к чертовой матери? Надоела нищета, надоели пустые прилавки, надоело постоянное побирательство по всему миру, надоело, что человек, который приезжает из-за границы, смотрит в руки, не привез он какой-нибудь сувенирчик, жвачку там, я не знаю что. Ну, надоело просто чувствовать себя в мире такими нищими на паперти. Ельцин эту проблему решил. Я никогда не видел больше с тех пор пустых прилавков. Ельцин и Гайдар эту проблему решили. Их можно ненавидеть, сколько влезет. Понимаете, потому что человеку... Я понимаю эту ненависть. Человеку свойственно все проблемы старые как бы опрокидывать на себя сегодняшнего. И поэтому они не могут себе представить, какие проблемы стояли тогда и какие проблемы были решены. Вот эта проблема была решена раз и навсегда. Если есть деньги... Ну, нет денег, извини. Да, это так. Денег никто даром не дарит. Но если есть деньги, ты покупаешь все. Тогда деньги были резаной бумагой. Деревянные рубли, на них нельзя было купить ничего. Ты получаешь большую зарплату, на которую ничего нельзя купить. Эту проблему решил. Но у него была проблема, которую он не смог решить. И хорошо, может быть, что не смог вообще-то. Путин ее решил блистательно, но ни к чему хорошему это не привело. А именно, у него было реальное разделение властей. Дума, наш парламент, она контролировалась коммунистами. И постоянное бодание было между президентом и Думой. Но сколько существовал Ельцин, столько было бодания между ним и Думой. Это мешало ему принимать решения, это мешало ему двигаться вперед. Но это делало страну реальной, это делало внутреннюю политику реальной. Вот он, а вот оппозиция. Оппозиция была реальной. Думская оппозиция тогда была не ручной, реальной. Они пытались там ему импичмент объявить, там что-то еще. Была серьезная внутренняя борьба, это была реальная внутренняя политика с разноголосицей мнений, со свободными средствами массовой информации, которые он не трогал, хотя они его трогали, ой, как! Я помню это прекрасно. Ой, как трогали! То есть любой его какой-то шаг, так сказать, который вызывал какие-то эмоции, помимо желания рукоплескать и аплодировать, он сразу же становился достоянием общественности. А это что, пьяный, что ли? А это что, не в теме? А почему так, а почему этак? То есть все то, что сейчас пропускается мимо, не показывается. А Ельцин, он был все время как бы под светом софитов. То есть все время каждый его шаг был освещен со всех сторон. Обсасывался, хорошо ли, плохо ли. Чаще плохо, потому что непопулярно хвалить начальника. А критиковать начальника популярно, потому что сразу думаешь, что ты храбрец. Тогда можно было его критиковать совершенно безопасно. Он ничего не делал в ответ. Вот это была внутренняя... Она была очень интересная, я бы так сказал. Это была содержательная, интересная. Это была внутренняя политика. Сейчас внутренней политики у нас нет. У нас сейчас есть пропаганда, и все. Нет внутренней политики. Оппозиция — враги народа. Вот Навальная оппозиция, пожалуйста. Тогда оппозиция, она была часть системы. Это была системная, реальная, настоящая оппозиция. Это было очень интересное время.
А, кстати, напомните, почему Гайдара ненавидят?
Гайдара ненавидят, потому что считают, что он ограбил население.
Это совершенно... Это же Чубайса в этом обвиняют.
Ну, Чубайс был министр Гайдара. Чубайс был, так сказать, одним из ведущих ключевых фигур в гайдарской команде. Поэтому его в этом и обвиняют. Вот. Но, в принципе, их обоих за это ненавидят. Ну, к тому же, Гайдар не уделял много внимания своему пиару. Говорил умными словами, ненародными, не нравился, не заботился об этом. Не говорил, что он любит Родину, потому что считал, что это недостойно. Человеку, который любит Родину, все время об этом говорит вслух. Ну и потом огромная машина пропагандистская, которая сейчас работает на власть, она тогда работала против власти, это сработало. Скажем, Чубайс поссорился с Лужковым. У Чубайса была вражда с Лужковым, Гайдар, кстати, тоже. А Лужков был всесильным московским начальником, и вся московская пресса работала на него. И она вся обрушилась на Гайдара и Чубайса. Это обрабатывало мозги людей.
Интересно. Что касается Ельцина, за что можно его похвалить? То, что вы обозначили, я понял. А за какие прорывы во внутренней политике? Не вспомните?
Прорывы во внутренней политике? Во внутренней политике не было никаких прорывов. Прорывы были в том, что он построил новую страну и накормил ее. Вот вам прорыв. Накормил ее, он обеспечил ей преемственность по отношению к СССР, на это уже область внешней политики. А во внутренней политике он просто не позволил ей развалиться. Вот то, что часто ему приводят как бы в укор... Берите суверенитета сколько хотите.
Эта фраза послужила толчком к развалу Советского Союза.
Нет, ничего подобного. Эта фраза была произнесена позже. Она была произнесена Ельцином в ранней России. И она послужила толчком к сохранению Российской Федерации. Эту фразу он произнес в Татарстане, когда приехал туда разговаривать с Шаймиевым, Митимир Шарипчем, бывшим первым секретарем, а потом президентом Татарстана. Когда Татарстан просто глядел в сторону. Это могучий субъект федерации, могучая республика. Причем она не просто могучая, она этническая, это национальная, что способствует, конечно, тому, что она очень едина, в значительной степени едина религиозно, едина национально. И они тогда просто глядели в сторону. Они там были очень сильные настроения выхода из федерации. Там были очень сильные националистические настроения. А кормить их было нечем. И Ельцин, приехав туда, он договорился с Шаймиевым: ребята, берите суверенитета сколько хотите, но не выходите из состава. Вот эта формула — берите суверенитет, но оставайтесь, она тогда привела к сохранению России. Вот именно поэтому все исторические события нужно воспринимать в историческом контексте. Нельзя их опрокидывать на сегодняшний день и говорить: ох ты, смотрите, берите суверенитет сколько хотите. Развал страны. Это сейчас воспринималось бы как развал страны, а тогда это было ее сохранение. Вот он ее сохранил, спас. Это, конечно, великое достижение. Я бы сказал, что самая большая ошибка Ельцина, а он не боялся признаваться в своих ошибках, надо сказать. Он не боялся извиняться. Он никогда не говорил, что он безошибочен. Самая большая ошибка – это не очень неграмотное поведение в отношении Чеченской республики. Первая Чеченская война – это на совести Ельцина. Несомненно, и он сам в этом признавался. Это действительно так. А в остальном, конечно, он делал все, что мог в этой чрезвычайно трудной ситуации, когда он вытащил Россию из-под обломков Советского Союза, не дал ей превратиться в Югославию, наполнил прилавки. Ну, что же еще хотеть от человека, от одного, в революционной ситуации, в ситуации, когда нет ни рубля мышь на аркане в кармане бюджетном, ни рубля нет. Там было на месяц запасов хлеба, и фракт судов был невозможен, потому что не было денег на фракт судов, чтобы привезти хлеб. У меня есть документы на этот счет, я об этом говорил в исторических хрониках, когда Министерство обороны Германии снабжало наше Министерство обороны пайками для военнослужащих. Вы представляете это? Министерство обороны Германии снабжало наших военных, нашу армию пайками. И здесь на высоком уровне обсуждалось, кто будет у нас этим заведовать, как будет это все распределяться, эти все пайки, запасы продовольствия. Германская армия снабжала нашу армию продовольствием. Вот до чего. Это Советский Союз поздний, на который сейчас все молятся. Вот так он развалился. При Ельцине такого не было. И надеюсь, что больше никогда не будет.
Про формулу хотел уточнить. Берите суверенитет сколько хотите, но только не выходите. А как это должно было работать? Вот мне
ну как, понятно. Есть же разные уровни суверенитета. Можно принимать, так сказать, какие-то законы, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки, когда штаты очень суверенны по отношению к центральной власти, к Вашингтону. Чему, кстати, выборы, система выборов, самый интересный пример президентских выборов. В России, скажем, до последнего времени существовало, что могут быть губернаторы, могут быть президенты субъектов федерации. Шаймиев был президент Татарстана, президент Ингушетии, президент еще чего-то. Где-то президент, где-то губернатор, в зависимости от законодательства данного субъекта. Степень отвязанности от центра, вот это и есть степень суверенности.
А работу губернаторов можете как-то выделить вот, в период 90-х?
Значительно более самостоятельно по отношению к сегодняшним. Они избирались реально. Ельцин предложил систему выборов снизу до верху. Можно сказать, что эта система неэффективна, как всякая демократия. Как известно, как говорил Черчилль, демократия – система несовершенная, но совершения пока не предлагает никто. Вот именно это было при Ельцине. Он предложил систему выборов снизу до верху, с низовых органов власти до президента страны. Реальных выборов. Реальных.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст Сванидзе. Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Почему не поговорить про внутреннюю политику? Работу губернаторов можете как-то выделить вот, в период 90-х?
Значительно более самостоятельно по отношению к сегодняшним. Они избирались реально. Ельцин предложил систему выборов снизу до верху. Когда сам Ельцин избирался в 96-м году, ему помогали СМИ. Очень сильно помогали. Но они помогали не из-под палки. Они помогали не потому, что им приказали, а потому, что они знали, что претендента главного на победу Зюганова это будут последние выборы в стране. Потому что коммунисты, как всякая тоталитарная партия, они приходят к власти демократически, после чего отменяют демократию. Демократия заканчивается на их приходе к власти. Так поступили в свое время фашисты, нацисты в Германии, так поступали коммунисты. И поэтому всем было понятно, потому что мы еще были все с запасом жизненного опыта при советской власти, что такое приход, возврат коммунистов к власти. Поэтому помогали Ельцину. Но, повторяю еще раз, это было неформально. Вот приказали сверху, помогаем. Это было по зову сердца. А в остальном это были нормальные выборы. Когда он начинал выборы, у него было 3%. 3% популярности у Ельцина, это все знали. Потом он выиграл на зубах, он выиграл эти выборы. Да, может быть, он власти любил. Но вообще политик должен любить власть. Каждый политик должен стремиться к власти и любить ее. Потом он, как известно, ее отдал. Мы знаем, что некоторых других людей, которые власть не отдают и не прощаются с ней. А Ельцин-то отдал в пользу Путина. Это о его любви к власти. Она, значит, имела свои пределы. Так вот он на зубах с инфарктом он победил в 96 году на реальных выборах. Потому что, я повторяю, помощь была, но мухляжа при подсчете не было. И никогда не говорил Зюганов, обратите внимание, проигравший выборы, никогда он не говорил о мухляже при подсчете. Никогда. Даже сам Зюганов, потому что не было никакого мухляжа при подсчете. Это были реальные выборы снизу доверху. И губернаторы, ваш вопрос, конечно, они были реальные губернаторы, они были члены Совета Федерации. Я напомню, что тогда Совет Федерации формировался из губернаторов. Была реальная власть, потому что эти люди, которые заседали в высшей верхней палате нашего парламента в Сенате, в Совете Федерации, они обладали реальной властью на местах. Они были не попки, которые поставлены, там кто-то из центра президентом назначен туда, кто-то выдвинут, значит, губернатором от себя, близкий человек, там помощник, не знаю, охранник, любовница, кто хотите. Тогда это было автоматически губернаторы, но губернаторы-то выбирались. Вот губернаторы, представляете, каков вес был этой палаты. Там сидят реально региональные начальники, избранные народом, отчитывающиеся перед народом, не перед Кремлем, независимые по отношению к Кремлю. Я помню ситуацию, когда возникла свара у Ельцина с генеральным прокурором, и Сенат заступился за генпрокурора. И ничего не мог Ельцин сделать с ним, ничего, с генеральным прокурором, потому что он назначался Сенатом, и все. То есть это была реальная политическая борьба, реально политическая жизнь. Губернаторы были реально очень властными людьми в своих субъектах. Хорошо, плохо – другой вопрос. В какой-то мере, может быть, и плохо. Вот это отменил почему-то президент Путин после Беслана. Почему-то. Какое отношение трагедия в Беслане имела к губернаторским выборам, я не знаю, но он их отменил.
Может, какое-то и имело.
Вероятно, какое-то имело, на его взгляд, да.
А кого бы вы выделили из политиков 90-х? Может быть, к примеру, Кириенко.
Кириенко, конечно, не самый яркий политик 90-х, прямо скажем, хотя он...
Я имею только по части внутренней политики.
По части внутренней политики, да. Но это, конечно, Гайдар, несомненно. Несомненно, Гайдар. Несомненно, Чубайс. Несомненно, Черномырдин. Примаков, конечно же, когда он был премьер-министром. Несомненно. Вот я думаю, что вот эти фигуры, да, пожалуй, да, вот так вот.
Я почему про Кириенко вспомнил? Дефолт же.
Дефолт, да.
Его обвиняют в том, что он допустил.
Нет, но его поставили кризис-менеджером, он просто не справился. Но уже все, знаете, от часовни тоже я разрушил. Нет, это было до вас в 14 веке. Вот тот самый случай. Часовню не он разрушил.
Что ему инкриминируют, напомните, вот из разговоров той эпохи?
Я думаю, что уже забыли, что ему инкриминируют. Ничего не инкриминировали. Над ним смеялись, потому что, значит, молоденький такой, а выглядел еще моложе своих лет, такой юной внешности, такой вроде мальчик в очочках, а премьер-министр, и к тому же дефолт. Ну, это все на него и свалилось. Все тяжести, все эти обвинения. Ну, конечно, из внутренних политиков я бы еще выделил, между прочим, еще и оппозицию. Я бы выделил Зюганова, конечно, очень видный деятель внутренней политики 90-х годов. Конечно, Жириновский. Конечно, Явлинский. Лидеры крупнейших партий, влиятельных того времени, очень деятельные, видные, с разными знаками. Я к ним совершенно по-разному ко всем отношусь, но несомненно, очень видные деятели внутренней политики того времени. Несомненно, однозначно.
Много ли было реформ в 90-х по внутренней политике, если сравнивать с последующими годами?
Ну, с последующими годами, если легко сравнивать, потому что с последующих годов вообще никаких реформ не было.
В 2000-х в начале, первые два срока Путина, было много реформ всевозможных.
Ну, относительно много, да. Политических не было. Это была сплошная реформа. Новая страна возникла. Поэтому все, что происходило, это была сплошная... Да, Хасбулатов, конечно же. Если брать первую половину 90-х годов, конечно, еще Руслан Иванович Хасбулатов. Очень крупная фигура, очень такая яркая фигура внутренней политики России.
Я помню, как вы радовались, рассказывали мне, что радовались, когда он не выиграл в выборах.
Ну, конечно, радовался, потому что он, на мой взгляд, очень опасный, страшный человек, талантливый, яркий. Я не помню, говорил ли я вам, что я убежден, что если бы он был не Руслан Иванович Хасбулатов, а Федор Кузьмич, Сидоров, то быть бы ему президентом, и это был бы страшный президент.
Ну да, я помню разговоры о том, что вот чеченец станет президентом, и люди боялись.
Боялись, да.
Было такое.
Но он был страшен не тем, что он чеченец, а тем, что он был такой человек, какой он был. А то, что он был чеченец, как раз помешало ему стать президентом. Именно потому, что люди боялись.
Вот да, я эти разговоры просто помню.
Да-да-да.
Кстати, вот вы говорите, если бы не либеральность Ельцина, а вот действительно, если бы не либеральность Ельцина, то, может быть, страна пошла бы по какому-то другому пути, ему было бы проще руководить.
Ну, понимаете, он был бы, не был бы тогда Ельциным. Когда, как известно, Гайдар сам об этом рассказывал, когда на него обрушилось, на Гайдара, когда он проводил реформу, которая как раз сводилась к тому, что нужно конвертировать рубль, сделать его из деревянного реальным, нужно наполнить прилавки. Для этого нужны были жесткие меры единовременные, чтобы не обрубать хвост по частям. Гайдар пришел к Ельцину и сказал: Борис Николаевич, тут на нас так, значит, такого бычкаря катят. Ну, просто спасу нет. Это как пропаганда. Нужно как-то отбиваться, как-то свою контрпропаганду налаживать. В общем, там сложно. Это и по вам бьет. На что Ельцин поднял бровь и сказал: вы что хотите, чтобы я снова организовал пропагандистский отдел ЦК КПСС? Не будет этого. И все. Вот такой был человек.
Забавно. Ну что, тогда идем дальше. У нас же еще был Медведев президентом. Про внутреннюю политику говорим. Да. Просто начали с 90-х. Медведев.
У нас еще был Путин президентом. Помните, был такой и есть, кстати.
Мы говорили про внутреннюю политику при Путине. Такая тема была уже. Вот Медведев, кстати, можно его за что-то отметить, кроме, конечно, того, что он построил Сколково?
Надо сказать, что годы Медведева были самыми либеральными годами за последние 20 лет.
Даже если сравнивать с ельцинскими?
Нет, за последние 20 лет, я говорю. 20 лет. Да. Ему было легче гораздо, чем Ельцину, потому что у Ельцина была оппозиция, а у Медведева ее не было. Медведеву не нужно было бороться с Думой, как Ельцину. Делать какие-то ходы там, выступать, уговаривать, уламывать, принимать каждый бюджет.
Были противники.
Делать уступки, да. У Медведева уже противников не было. Он был полным хозяином страны, если не считать того немаловажного фактора, что оставался Путин, который был еще более реальным хозяином страны.
Я просто про то, что вы помните знаменитое увольнение Кудрина.
Вот. Увольнение Кудрина, увольнение Лужкова.
Ну, да, то есть противники у Медведева были все.
Ну, это были внутренние противники. Это были противники аппаратные. Ельцин не мог уволить Государственную Думу. Медведев мог уволить Кудрина и уволить Лужкова. Они были, кстати, противники с разных сторон, очень разные. Но противники, он их увольнял. Причем увольнял, как я понимаю, это были те действия, которые были против желания Путина и вызывали некоторое раздражение Путина, потому что Путин все-таки оставался реальным хозяином страны. Рейтинг его за все годы президентства Медведева ни разу, рейтинг Медведева не превысил рейтинг Путина. Представьте себе сейчас сравнивать рейтинг Мишустина и рейтинг Путина. Смешно. А тогда рейтинг премьера был выше, потому что премьером был Путин. Но при Медведеве гайки не закручивались. Вот что важно, Иван. Гайки не закручивались. Не принимались эти замечательные, офигительные совершенно законы, которые все запрещают к чертовой бабушке, которая потом стала принимать Дума. Все запрещают. Какие-то иностранные агенты. Нельзя туда, нельзя сюда. Плюнуть нельзя налево, плюнуть нельзя направо. Все, что ты не делаешь, оскорбляет.
Но не так все, конечно, мрачно. Но есть правда в ваших словах. Но
есть,
не так все
есть,
мрачно.
Есть. Все, что вы не делаете, оскорбляет, значит, чьи-то чувства. Религиозные еще какие-то.
Но это вопрос к РПЦ, это они, насколько я понимаю, инициаторы.
Нет, РПЦ законов не принимает.
Но они закон, лоббировали,
они лоббировали, призывали. Но законы принимает Госдума, а подписывает президент. А президент не в РПЦ.
А президент просто не хотел оскорблять чувства верующих.
Ну вот, не хотел, видимо, да. Как их представляет себе РПЦ. То есть, если девушка идет с юбкой чуть выше колена, это оскорбляет чьи-то чувства, на нее могут подать в суд. Реально это так. Вот этого всего не было. Это на самом деле вот слова смешные, вроде бы банальные. Понимаете, банальность, она плоха всем, кроме одного. Она соответствует действительности. Слова Медведева о том, что свобода лучше чем не свобода. Кстати, я должен сказать, как это не смешно, сравнить этих двух непохожих людей, на чем зиждилась слава, ораторская слава Сталина. Он гениально говорил банальности. Он говорил банальности так, что они воспринимались как мудрость. Он говорил там, вот... Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот он это мог сказать так, что да нифига себе, как мудро. Ведь действительно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну ведь действительно это так. Вот он умел так изрекать эти вещи, что действительно вот фантастика просто. Да чего же мудер человек? Просто и мудр. Вот знаменитая его фраза о том, что меня спрашивают, он же, извините, что я отвлекаюсь, я вернусь к Медведеву. Знаменитая его фраза Сталина. Он любил сам себе задавать вопросы и сам на них отвечать. Есть такая риторическая фигура. Меня спрашивают, какой главный итог Второй мировой войны? Главный итог Второй мировой войны в том, что страны антигитлеровской коалиции одержали победу, а державы Оси пришли к поражению. Гениально! Вот лучше не скажешь. Действительно, это главный итог Второй мировой войны? Вот. Напомню, что Оси – это Рим-Берлин-Токио, это коалиция Гитлера. Медведев, сказав «свобода лучше, чем не свобода», он выбросил знамя определенное. Это не просто банальность, это знамя. Ведь он мог этого и не говорить.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Подкаст «Сванидзе». Часть третья.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, Медведев, кстати. Можно его за что-то отметить, кроме, конечно, того, что он построил Сколково?
Вот эти 4 года медведевских, они были самыми либеральными, свободными, хотя они были после кризиса. Потому что в 2008 году, когда он стал президентом, как раз разразился мировой экономический кризис, и внешняя экономическая конъюнктура уже не работала на него так, как в первые 2 срока Путина. Она уже вообще больше на нас не работала. Вот то, что ему удалось сделать. Ему удалось как бы успокоить страну, потому что Путин уже показался человеком очень жестким, прежде всего во внешней политике. Медведев во внешней политике был помягче, если не считать грузинской войны, которая была при нем. И он не ссорился с Западом больше, чем это уже произошло. Все то, что мы имеем сейчас, все эти наши ужесточения отношений с Западом, это уже послемедведевское время. Это второе пришествие Путина.
Ну, кстати, по-моему, после первых-то двух сроков, что плохого можно сказать про Путина?
Ничего. Ничего плохого нельзя было после двух сроков, совершенно верно.
Да, поэтому я не помню жесткости от
него. Нет, уже была речь в Мюнхене, извините меня.
Ну, так... Это же был ответ, естественно, ответ Западу. Запад же
Нет, Иван, это другой вопрос. Был взят путь уже на конфронтацию. При Медведеве этого не было. При Путине была речь в Мюнхене, которая напрягла, и посадка Ходорковского, которая напрягла. Вот для меня это были три, я бы сказал, такие факторы. Есть еще третий, сейчас скажу, какой. С которого все началось, но я так внимание не обратил, это советский гимн. Когда Путин вернул советский гимн, сначала меня не обратил внимания, потому что я решил, ну ладно, фиг с ним, какая разница, какой гимн. Народу нравится, он его вернул, чтобы, так сказать, по-крупному к нему не придирались. Но выяснилось, что это было, реальная, так сказать, позиция Путина. Я был не сторонник советского гимна, сейчас не сторонник его. Это гимн России, я его уважаю. Когда его играют, я встаю. Но я помню, что это гимн сталинский, тем не менее. И это мне не доставляет удовольствия. И это не помню не только я. Этот ход Путина, он был таким знаковым. До этого он мне нравился абсолютно. Ничего не имел против него, никаких вопросов. Первый его шаг, на который я обратил внимание, потом была посадка Ходорковского, это было уже очень серьезно. И потом была речь в Мюнхене. Но потом он ушел, оставив место Медведеву, и это было нормально, потому что это свидетельствует о том, что он как бы нормальный человек, который не держится за власть, кто следует Конституции Российской Федерации. А вот когда он пришел после Медведева, вот тут-то все и началось. На самом деле, все вопросы к Путину начались в тот момент, когда он совершил обратную рокировку, когда Медведев сказал, что президентом будет Путин. Вот тогда-то, ох, так, вот оно что. Так ты, парень, вернулся. Так смотришь на Конституцию, что это два срока подряд. Так ты, значит, хочешь бессрочно сидеть. И тут пошло. Его знаменитый проезд по пустым улицам Москвы тогда, в 2012 году, во время его инаугурации. Знаменитый, я тогда был в Кремле, наблюдал это. На экранах мы все стояли тогда, приглашенные тогда экс-офицер, что называется, по должности, как член президиума общественной палаты, был в Кремле приглашен. И мы это смотрели, пустая Москва. Едет президентский лимузин. Было странное зрелище.
Вернемся к Ходорковскому. Почему вас так задела эта посадка? Так уж был невиновен Ходорковский.
Нет, дело не в этом. Я Ходорковского знал его шапошно. Он у меня, по-моему, один раз был на программе. Я его воспринимал как одного из олигархов ельцинских. Но self-made, то, что называется, это человек сам сделал себе капитал. Он из комсомольцев бывших. Тогда это было нормально. Они были оборотистые, предприимчивые. Вот такой был Михаил Борисович Ходорковский. Я к нему относился холодно. Он у меня не вызывал никаких личных чувств. Сейчас он меня вызывает большое уважение, как десятилетний сиделец. Я его очень уважаю за это. Человек 10 лет просидел, не потеряв лица. Это акт огромного мужества, за который я его уважаю. Тогда он меня уважение не вызывал. Ничего не вызывал вообще. Он был одним из многих. И он выступил против Путина. И за это его посадили на 10 лет. Я не считаю, что он был не виноват. Наверное, он был виноват. Но виноват был так же, как все. А система в лице президента Путина поступила произвольно. То есть все виноваты, а сядешь ты. И было совершенно очевидно, что это политические претензии, а не экономические. Он выбран в качестве жертвы именно потому, что он, так сказать, поднял хвост на начальника. А это мне уже очень сильно не понравилось. Ельцин так не поступал. При нем не сидел ни один человек. Ни один оппонент его не сидел. Мало того, реальные его оппоненты, которые хотели его сбросить, они не сидели в тюрьме. Он их выпускал. Деятели, связанные с путчем 1991 года августа, которые взяли власть в свои руки незаконно, хотели арестовать Ельцина. Он их выпустил из тюрьмы немедленно. Он всех выпускал, он никого не сажал. А тут человек, который, в общем, просто проявляет определенную независимость, его сажают на 10 лет. Но сурово, мне это показалось, сурово и несправедливо, и опасно. Ходорковского удалили, и тем напугали всех. И с тех пор олигархи стали бояться. Не просто олигархи, бизнес стал бояться. Бизнес боялся уже содержать средства массовой информации. А это привело к тому, что все средства массовой информации, ведущие, стали либо государственными, либо аффилированными с государством. Это привело к единству позиций в СМИ. Это ужасно. После сменяемости власти, вторая характеристика, очень важная демократия, это разнообразие средств массовой информации, разнообразие их позиций. Пусть газета принадлежит олигарху, но другая газета принадлежит другому олигарху. И это создает разноголосицу. А когда все принадлежат государству, мы слышим пропаганду только, хвалят себя начальника, вот и все. Вот это мне поэтому тогда очень сильно не понравилось.
Вот возьмем нулевые годы. При ком вам жилось спокойнее, при Путине или при Медведеве? Ну, мы, конечно, говорим про внутреннюю
политику. Знаете, лично мне спокойнее жилось при обоих. И у меня в этом плане нет претензий ни к тому, ни к другому. У меня были с Путиным очень хорошие отношения, потому что мы с ним работали еще когда он был директором ФСБ, потом премьером, потом в первые годы его президентства. Я часто брал у него интервью, он мне нравился, открыто себя вел, он умный человек, обаятельный. Мне лично, как журналисту, как человеку, мне сейчас по нему комфортно. Мои вопросы к нему сводятся не к моей судьбе. Мои вопросы к нему как гражданина страны, как журналиста политического. Про Медведева я написал книжку в самом начале его президентства. Он уделил мне много внимания тогда. Встречался со мной почти 10 раз. С ним тоже были нормальные отношения. Я же перевидал, в общем, будучи политическим журналистом, я перевидал лично и перезнакомился, и переговорил со всеми политическими деятелями на свете. Ну, нашими, внутренними. Могу сравнивать. Мне с ними с обоими было комфортно всегда.
Внутренняя политика при Путине в нулевых, наверное, занимала все же первое место по отношению к внешней политике, да?
Ну, как сказать?
Ничего не скажешь о нынешних временах.
Да, пожалуй, да. Но она была очень успешной. Я бы сказал, даже не внутренняя политика, а экономика была успешной, потому что Путин в этом смысле оказался везуном. Дай бог каждому так, потому что он, когда пришел, обрушился ливень из нефти долларов на нашу страну. При Ельцине это был просто караул какой-то. А тут так совпало, что с приходом Путина как раз изменилась конъюнктура внешнеэкономическая. И мы стали богатеть на глазах, просто жиреть. И жить стало веселее, конечно, потому что очень-очень большую часть, конечно, там элита попрятала по карманам, но, тем не менее, и народу доставалось. И доставалось немало, и народ это чувствовал. Поэтому, конечно, популярность Путина, это было главное, помимо его общего, так сказать, брутального образа, умение разговаривать с людьми, молодости и здоровья, которое выгодно отличало его от позднего Ельцина. Это все, конечно, работало на него. Да, поэтому говорить о внутренней политике не приходится, ее не было, потому что он сразу же под себя подмял, уже по результатам президентских выборов просто, под себя подмял Госдуму, там были только его сторонники, и с тех пор у нас системной оппозиции реальной не было. Она называется системной оппозицией, но таковой не является. Ну, я напомню, кстати, что премьер-министром первый срок Путина был Касьянов, нынешний лидер оппозиции. Он был премьер-министром при Путине. Это говорит о том, что экономическая оппозиция была тоже вполне либеральной, потому что Касьянов бы на другую не пошел. Вот так вот. А на второй срок уже Касьянова сменили.
Вопрос, который можно было и нужно было, наверное, задать в начале, но я специально его отложил на конец. Тогда что такое внутренняя политика вообще? Ну, без банальностей, да? Это внутренние дела государства. Вот. Конкретно, что такое? Как вы понимаете и видите ответ на этот вопрос?
Это борьба за власть законная, по закону, борьба за власть в государстве через систему выборов. Это борьба вокруг проведения тех или иных экономических и других предложений власти. Одно из основных направлений внутренней политики США – это, скажем, обсуждение бюджета ежегодно. Это очень большое событие.
Его прям обсуждают с боем.
Да еще как! Еще как! Сидят могучая палата представителей, нижняя палата, которая избирается от округов. Могучий сенат, который избирается от штатов, по два сенатора от штата, которые совершенно не подчиняются президенту, но никак. Они просто в гробу видали. Он к ним не имеет никакого отношения. Он не может их ни наградить, ни наказать, ничего не может. Они просто от него не зависят. Могучая система экспертов, когда обсуждает комитет по налогам и сборам Палаты представителей, бюджет государственный, то в этом участвуют ведущие эксперты страны в этом обсуждении. Это обсуждение реальное, просто острейшее. Вот что-то, вот это внутренняя политика. Есть лоббисты от президента, лоббисты от Минфина, лоббисты от штатов, лоббисты от финансовых структур, несомненно, от большого бизнеса. Все эти лоббисты. А лоббисты – это эксперты. Что значит лоббист? Это не просто человек, который ходит с мешком денег и дает взятки сенаторам. Нет, это эксперт, который убеждает, вот нужно так, так и так. Вот это все есть внутренняя политика. Борьба вокруг тех или иных инициатив, предложение этих инициатив, которые исходят не от власти только, а снизу. Большая часть законопроектов в таких странах, она исходит не от президента и не от премьер-министра, от самой законодательной власти. У нас это не так. У нас спускается сверху. Значит, ребят, вот нужно принять то-то. И это, значит, принимают, как правило. Или иногда какие-то особо инициативные, значит, особо умные вдвигают снизу и получают по башке, как правило, за это. Потому что не твое собачье дело. Поперед батьки лезть в пекло. Когда тебе скажут, тогда проявишь инициативу. То есть у нас сейчас внутренней политики фактически нет. Как при советской власти ее не было. При советской власти не было внутренней политики вообще. У нас сейчас ее почти что нет. Вот когда появляются какие-то протесты, вот это проявление внутренней политики, конечно же, когда начинают их или давят, или не давят. Это разная внутренняя политика. Вот Хабаровск – это внутренняя политика. Несомненно.
Конечно.
Конечно. Это внутренняя политика обязательно даже.
Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь. Остались довольны. До свидания.
Счастливо.
Подкаст «Сванидзе».
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Насколько вообще люди находятся в психическом равновесии? Потому что все события, которые в истории, в мире вокруг нас происходят, они ему никак не способствуют.
Тут скоро должна выйти книга про Великую кошачью революцию. Там коты захватили мир.
Непонятно, почему воспротивилось этому общество и эксперты, и специалисты.
Срочные новости к нам приходят. Пингвины из британского зоопарка заскучали без посетителей, поэтому им подарили машину для мыльных пузырей.
Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время все так и будет более-менее спокойно. Мы будем чаще говорить о праздниках.
Шоу «Взрослые люди» на радио «Комсомольская правда». Слушайте с понедельника по пятницу в 8 часов утра по московскому времени. Начинаем день с хороших новостей.